Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! Сегодня 17 января. Скоро наступит праздник Крещения Господня, и многие будут стоять в очередях за крещенской водой. Поскорее бы набрать, окунаться во всевозможные проруби. А зачем? Во всем, что мы делаем, должен быть какой-то смысл. Ищем сегодня ответы на распространенные вопросы о крещенской воде. Вместе с нами клирик храма Святой Троицы в Хохлах в Москве, священник Сергий Осипов. Добрый день, отец Сергий.
Здравствуйте, с наступающим.
Друзья, вместе с нами доктор наук Вадим Николаевич Белоусов. Добрый день, Вадим Николаевич.
Здравствуйте, все.
Итак, раскрываем тайну крещенской воды сегодня. Ну, может быть, все-таки я сначала спрошу вас, отец Сергий, зачем погружаются в прорубь? Вот чтобы грехи омыть, обычно на слуху, когда, ну, мне доводилось стоять в очереди, в большой очереди, чтобы окунуться в прорубь на крещение. И люди, ну, шутя, кто-то серьезно говорит, что грехи смоем.
Ну, очень интересный на самом деле вопрос, и он не такой простой, как кажется. Я думаю, что мы лучше сначала о празднике поговорим, обо всем, что было, чтобы понять, откуда все-таки взялась такая традиция, что там происходит, потому что это, ну, скорее последствия, чем какое-то самодостаточное явление.
То есть, чтобы такой подойти к тайне, раскрыть ее нужно с историей?
Меркантильно-практический ответ мы дадим впоследствии.
Тогда вот на ваше усмотрение, все-таки с историей или все-таки посмотреть на свойства воды?
Давайте о воде просто поговорим сначала.
Потому что я думаю, что это вот важный вопрос.
Вода же там не просто так.
Да, вода же не просто так. Вот даже просматривая различные источники сейчас, СМИ пишут, например, что крещенская вода хорошо действует на иммунную систему, на эндокринную систему, на нервную систему.
Цветы полезно поливать. Лучи растут. Понимаете, дело все в том, что вот я вообще сначала хотел даже отказаться на эту тему говорить, да, особые свойства крещенской воды. Она и такая, и сякая, и так далее, и так далее. То есть вот отделить элементы магизма, вот, от элементов христианства, вот, моменты обрядоверия от момента веры, мне кажется, это чрезвычайно важный момент. Я не знаю, как тут правильно на эту тему можно было бы говорить, но вы правы, Ира, в том отношении, что если взять выборку 100 случайных постов там в интернете каких-то, да, то сильно подозреваю, что 95 из них будут посвящены обсуждению именно вот этой стороны. Вот, а какими свойствами обладает крещенская вода, понимаете, так сказать. Вот. Ну... Какими свойствами обладает крещенская вода? Не знаю, я бы, честно говоря, не хотел сделать акцент именно на эти моменты, вот, а подумать хотя бы...
Вадим Николаевич, ну вот, может быть, все-таки немножко на воде мы задержимся.
Ну, давайте.
Вы прошлое... Вот... После последнего нашего такого совместного разговора сказали, что вода вообще имеет интересные свойства. Это единственное вещество в природе, которое при замерзании увеличивается.
Да, безусловно. Более того, если уже говорить чисто о научных свойствах, с научной точки зрения о свойствах воды, вот, безусловно, вода – это совершенно особый объект, Вот можно начать с того, что, несмотря на крайне простую молекулярную структуру, да, молекула кислорода соединена с двумя молекулами водорода, там небольшой дипольный момент и так далее. Вот, мы знаем массу жидкостей, которые обладают, ну, плюс-минус одинаковыми свойствами. Там, допустим, при понижении температуры они замерзают, при повышении температуры они превращаются в пар. При разных, естественно, температурах, в зависимости от того, какова молекулярная суть этой жидкости, но, тем не менее, общее поведение одинаково. Вот. Но, скажем, если основное свойство жидкости при замерзании – это уменьшение объема, да, увеличение плотности, говоря по-научному, вот, то есть если какая-то жидкость замерзает, то она становится, ну, я очень предельно буду упрощать, она становится более тяжелой, вот, так, то вода, наоборот, она при замерзании становится, опять-таки, в кавычках, более легкой. Казалось бы, ну и что? Но это ну и что приводит к тому, что, например, лед плавает по поверхности воды, а не опускается на дно. И это имеет очень важное следствие, которое выражается в том, что наши водоемы не промерзают до дна, поскольку лед находится на поверхности, промерзает сверху, вода, лед, к тому же, является теплоизолирующей такой, и под ним сохраняется жидкая вода даже в сильные морозы. Реки до дна, ну, нормальные большие реки, водоемы.
Это интересно, и жизнь сохраняется.
И жизнь сохраняется, и более того, мы с вами сами состоим более чем на 80% именно из воды. Вот, все процессы, которые в нас происходят, это процессы, которые так или иначе происходят в водной среде. Вот. И более того, если уже говорить чисто о науке, там, минуя нюансы, жизнь зародилась именно в воде, согласно современным данным. То есть мы все вышли как бы из воды. Вот эта фраза «выйти из воды», да, она к крещению тоже имеет метафорически, мне кажется, определенный смысл. То есть вода во многих отношениях необыкновенная жидкость и без необыкновенной в плане отличия от других жидкостей. Вот. Ведь мы не состоим, опять-таки, повторяю, любые биологические организмы не состоят там из, я не знаю, ацетона там, или бензола или еще чего-то. Жидкостей масса. Вот. Но почему-то именно вода выделяется очень сильно в этом ряду всех жидкостей тем, что жизнь связана прямейшим и непосредственным образом с ней. И человек, даже тот факт, что человек без пищи может прожить, допустим, там, ну, несколько недель, хотя это очень неприятно, то без воды человек может прожить там, ну, где-то максимум, по-моему, в пределах недели. Максимум.
Ну, мало, да. Вадим Николаевич, тогда вот интересен ваш взгляд ученого именно на свойства крещенской воды. Вот на ваш взгляд, преобразуется вода?
Не знаю.
Не знаете?
Не знаю.
Так, отец Сергей.
Понимаете, кроме физики...
Прошу прощения, молекулярная структура воды при этом не меняется, это то, что я знаю.
Дело в том, что мы так привыкли жить, как будто у нас вот только то, что мы видим и ощущаем, есть, больше ничего не существует. Вот видим, ощущаем, ну, такой научный подход, что наука изучает, то, что можно потрогать, увидеть, пощупать и измерить. Но кроме этого есть другие измерения, другая сторона. Есть духовная сторона, да, при этом с этой водой что-то может происходить, но... Физически она не меняется. Хотя, что интересно, о свойствах, особых свойствах крещенской воды первое упоминание принадлежит Епифанию Кипрскому. Это IV век. IV век. И он связывает эти особые свойства воды крещенской. Тогда крещение... с Рождеством в один день все как-то вот рассматривалось. И на этот же день, по преданию, приходился день совершения первого чуда Господом Иисусом Христом в Кане Галилейской, когда Он воду претворил в вино. И этот Епифаний Кипрский, он описывает, что вот в этот день такое же чудо происходит на каких-то источниках, вода меняет свои свойства, и она хранится. Она хранится без гниения в кувшинах. И вот с этого времени, вот как началось, вот это первое письменное упоминание. Как началось вот это, вот так оно и идет. И потом уже во времена Византийской империи, когда описывался Софийский храм, то, в частности, там был такой впереди, там такой атриум, дворик такой. Там стоял фонтанчик, из которого била вода. И вот в крещении набранная вода, пишет тот вот описатель, набранная в крещении вода, она вот весь год может храниться, и она не портится, и ничего с ней не делается. Да? Вот интересная параллель между... Почему вино, собственно говоря, используют с древних времен? Зачем это нужно? Это что, из-за каких-то особых магических свойств алкоголя? Да ничего подобного. Это оно хорошо хранится при определенных условиях. Оно лучше воды хранится.
Да, дезинфицирует.
Да. Да. И вот эта параллель о том, что вода изменяется, вода какая-то особенная становится, вот не портится. Этот мир, вот у нас вот все портится. Все вот оно как-то вот имеет тенденцию самопроизвольно от времени не улучшаться, а портиться. А тут вдруг нарушение порядка вещей. А в связи с чем? И вот тут уже идет связь с крещением Господним.
Отец Сергий, ну вот частый вопрос, освящается ли на крещение вода из-под крана? Ну, можно понять, в храме, когда освящают воду, совершаются молитвы перед Богом, а вот в светской семье, не воцерковленной, если открыть кран вот в это время и набрать воды?
Здесь очень вот все зависит от подхода, мне кажется. Если это, как вот в начале передачи было, да, какими особыми свойствами обладает крещенская вода, и надо его даже продолжить, и как их правильно использовать.
Точно.
То, конечно, это все превратится в профанацию. А между прочим, и в атеистическое время было такое, что невозможно было отрицать очевидное. Вода действительно не портится, но нужно найти просто научное объяснение. И начинается. А вода такая, потому что ее освящают серебряным крестом, а потом хранят в серебряном сосуде. Ну, лапшу вешать — это такое пропагандистское дело, так положено. Вот. Хотя, конечно, серебряный сосуд — это такая редкость вообще-то бывает, что, конечно, не с этим связано. Ну, главное сказать и чаще повторять, тогда и за правду сойдет. Понимаете, дело в том, что особое такое вот освящение воды, оно появилось где-то в конце V века. Был такой антиохийский патриарх Петр Гнафиевс. И вот он несколько раз, его то смещали, то восстанавливали. Он вообще был такой монофизит. Поэтому его как-то вот особенно славить не положено. Но даже церковные историки признают, что он очень много важных, таких великих просто традиций в церкви заложил, и они вот прижились и сохранились. Вот, например, там одно из них — это то, что то на праздник Богоявления читается особая молитва, совершенно особая молитва на освящение воды. И эта молитва, она, вы знаете, в чем-то даже перекликается с самой главной молитвой, евхаристической молитвой, призыванием Духа Святого, чтобы Господь приложил хлеб и вино в тело и кровь свою, чтобы мы причастились. По составу, по устройству вот эта молитва, она очень много имеет параллелей. В этом плане она действительно уникальная, очень интересная. И там так даже и называют это освящение богоявленской воды таинством, эти историки. Ну, когда-то так вот
Так все-таки вот из-под крана-то вода. Ну, это интересная история. Значит, пошло все-таки это с V века.
Да, в IV веке вот этот вот Епифан Кипрский, он упоминает, что она просто освящается, и все. Вот, Господь творит такое чудо. И, понимаете, когда в каком-нибудь атеистическом государстве нельзя было, да, пойти в храм и набрать воды, и какая-нибудь бабулечка наберет воду из колодца и поставит ее дома, как Богоявленскую, тут уж Господь силен ее так благословить, что у нее так и будет. Вот. А если это продиктовано из того, что там в очереди, в кавычках, неохота стоять или напрягаться, лень, и вообще это все церковное напряжение мне совершенно не нужно, беру из-под крана и будет у меня и так, ну, это как все-таки человек себя явно лишает.
Отец Сергей, а вот тогда еще такой вопрос, может быть, сейчас мы как раз его и поднимем. Вода вот дула в сочельник, и вода уже 19 числа утром, днем, имеет разницу?
Нет. Нет. Это один и тот же чин совершается два раза. Один раз в сочельник после литургии, а один раз на сам праздник Богоявления. Но существуют, конечно, такие моменты. Дело в том, что в самом храме, если вот мы берем храм, который стоит около водоема, то около реки, например, или там пруд большой, да, озеро какое-то, то в сочельник вода светится в храме, а в сам день праздника совершается шествие на Иордань, называется.
Ну вот сейчас вопрос от Алексея тоже вот поступил. Когда лучше брать святую воду, 18 или 19? То есть, ну вот ответ сейчас звучит.
Да, ответ звучит. Шли с крестным ходом, даже могли обойти этот водоем, да, или просто спускались к проруби. У Чехова есть такой рассказ, как один какой-то там местный забулдыга именно в день перед Богоявлением становится всеуважаемым человеком, потому что никто так выпилить крест, разукрасить, сделать ледяной аналой для того, чтобы положили там книжку и крест, и все это расписать красками. Вот у него другого дня, его социального триумфа, вот просто нету. Весь год он забулдыжк, никто его там не любит, к празднику его вспоминают, и он живет настоящей жизнью. Так вот, делается особенная прорубь, да, она может быть круглая, она может быть в виде креста, уже тут как сделают, и освещается уже там, на Иордане, уже вода в природе освещается. И, конечно, вода и из этой реки, и сочельник в храме освящен, а все равно одна и та же крещенская вода. Там какая-нибудь там крещенская и богоявленская делят, там с вечером одна, утром другая. Это все, конечно, предрассудки. Но, с другой стороны, еще у этого есть, возможно, объяснение, почему такое двойное отношение. Дело в том, что раньше, когда уже в Константинополе проводилось освящение воды на Богоявление, то патриарх читал молитву о воде, не отходя еще от престола. Вот литургия закончилась, и вместо того, чтобы всем расходиться, он остается у престола, и он читает особую молитву на освящение воды, не над водой. Вот. Потом он выходит туда, о котором я говорил, вот этом вот в самом-самом еще на дворе храма, к особому вот этому вот источнику, фонтану, и там тоже молится, и там тоже молитва совершается. То есть вот, а на следующий день, в сам праздник крещения, с пением вот этого тропаря в Иордане, крещающийся тебе Господи, он выходит и уходит крестить тех, кто готовился к святому крещению. Они принимают крещение, И там тоже там свое освящение воды происходит. В это время читаются те пророческие послания, которые мы в чине слышим. То есть пока патриарх крестит, весь народ слушает пророческие чтения и особое пение. И вот это разделение на два дня, оно могло тоже дать такое вот какую-то историческую память, что какие-то особые, в один день одно, в другой день другое. Но сейчас, вот то, что мы сейчас совершаем, чин освящения Богоявленской воды, он и в сочельник, и в самый день праздника один и тот же. И вода, ну, никак она не может богословски различаться.
Отец Сергий, вот чин, вы говорите, чин освящения воды. То есть все-таки это вот под действием церковным как-то меняется структура воды?
Все-таки или все-таки в этот день... Под действием Господним все-таки, как бы, все-таки надо признать, да.
Именно вот на эту дату, в которую празднует церковь крещение Господним, идет вмешательство свыше?
Ну, конечно, Господь по молитве освящает. Конечно, понимаете, есть момент человеческого действия, а есть момент действия Божия.
Вадим Николаевич, а вообще проводились исследования именно крещенской воды? Что-то приходит на память?
Боюсь, что если и проводились, то их результат был... Нет, в тайне удержать в науке что-то чрезвычайно сложно, если возможно вообще. Вот. Ну вот, скажем, то, что касается серебряных сосудов, тут я должен возразить немножко тому, что было вышесказано, в том отношении, что вот здесь проводились научные эксперименты, их результаты известны. Да, ионы серебра обладают очень мощным бактерицидным действием. Вот отсюда, не знаю, может быть, этого, в древности в серебряных сосудах воду хранили, исходя именно не из ценности металла как такового, а из того, что просто вода сохранялась дольше за счет именно, повторяю, бактерицидных свойств серебра. Сейчас ионизаторы, которые вот существуют, ионизированная вода, серебряная вода, как ее еще называют. Вот. Но я с этим сам сталкивался, поскольку у меня было, скажем, несколько лет назад очень сильное воспаление роговицы, и я перепробовал там массу патентованных средств, которые мне помогали там на несколько дней, потом снова все это начиналось, и потом я спохватился, что вот есть этот ионизатор, вот, взял у товарища, вот, и буквально в течение нескольких дней вот эти примочки вот этой серебряной водой, вот меня избавили вот по сей день, хотя уже прошло много лет, понимаете? Вот это то, что я вот могу вам сказать.
Отец Сергий, могла вода крещенская помочь?
Замечательный вопрос.
Мы все время сворачиваем
в практическое применение.
Чтобы как-то, да, подытожить.
Секундочку, да, я подытожу вам. У Лескова был такой случай, описан, не помню, какое произведение называется. Один солдат спер в храме оклад. И когда его поймали с этим окладом, он сказал: ну вот я отставной солдат, делать мне нечего. Я, конечно, молился своему небесному покровителю, мученику Иоанну Воину, остался в храме, я так замолился, вот, все ушли, и вдруг он мне явился и сказал: знаешь, я накажу строго тех, кто тебе пенсию толковую не сделал, а помогу тебе так, держи, покуда это. И снял и дал мне оклад, с которым я из храма и ушел. И вот прислали из полиции к архиерею запрос, заключение. Могло ли быть такое?
О, ну я. То, что было в ответе на этот вопрос, известно, нет?
Нет, там очень большое началось
расследование.
Там и так было уже противостояние между светской и государственной ветвями.
Вот, но практика еще показывает, подстегнуло. Что люди воду набирают уже несколько сотен лет.
Практика показывает, что набирают, вот, верят в это. Ну, что я могу сказать? По вере вашей, может быть, да, следует
напомнить.
А погружаются это в прорубь, отец Сергей? Вот,
да,
тоже. Да, Вадим Николаевич,
нет,
с этими вопросами. Вот погружаются это почему люди? Ну, даже уже принявшие крещение, вот погружение в прорубь.
Да.
Воду.
Ну, воду.
Воду,
да.
Это существенная разница.
А почему вообще люди погружаются? Что это такое за погружение? Что это такое значит?
Ванну. Почему стоят?
Нет, не ванну, а вот именно воду. Почему? С чем это связано?
Ну, с очищением.
Да. А число какое сейчас? 19 число. В связи с чем связано-то?
Крещение Господне.
Господнем. Да. Он сделал что? Он сошел в эти воды, да? Какая была история праздника? Немножко вкратце, да? Иоанн Предтеча крестил на Иордане. Что это было такое? Вообще в иудейской традиции омовения, они очень много, так, очень важное место занимают. И вот, например, да, человек какой-то совершил грех и приносит очистительную жертву, да, что-то в храм, да, на жертвеннике сжигают какие-то там жертвоприношения, да, а в каких-то случаях он идет и омывается с молитвой на источнике. Вот это вот омовение, символизм вот этого омовения в том, что как вода, вот она такой наш универсальный растворитель наш. Даже воду на Марсе, жизнь на Марсе ищут, достаточно просто найти, что вода там есть, ну, значит, и жизнь возможна. Возвращаясь к тому, что мы вначале говорили о воде. Как вода грязь смывает, вот так же духовно, Господи, очисть меня. Мой грех смой. Вот. Он, конечно, не физический, водой его не смоешь, но образ уж очень хороший. И когда Иоанн начинает вот свое крещение покаяние, покайтесь, приблизилось Царствие Божие, то он не куда-то далеко, ничего-то новое такое особенное вводит, что все вдруг бросились, о, новое поветрие, как замечательно. Они и так были, эти религиозные омовения. И с покаянием, с исповеданием грехов своих люди погружаются в воду. Это такое серьезное, вдумчивое действие, которое совершает дерзновенный к Богу человек, пророк. Многие его и искренне за пророка почитали. И вдруг к нему среди вот этих всех прочих приходит Иисус из Назарета. И Иоанн его видел, вообще говорит, что да мне от тебя надо креститься. Нет, говорит Господь, оставь сейчас, нам надлежит исполнить всякую правду. И сходит в эти воды. Да, он тоже погружается. Вот он не имел нужды, да, никакого покаяния ему приносить не нужно было. Господь не нуждался в омовении, но тем не менее он сходит в эти воды. Это интересный такой момент, потому что три Евангелия от Матфея, Марка и Луки, они говорят о том, как Господь крестился, говорят в подробностях, все рассказывается, как Дух сошел, как он был потом ведом в пустыню, и там его дьявол искушает. Это целая большая история в Евангелии от Иоанна, об этом говорится очень мало. Об этом говорится только то, что в виде грядущего Иисуса Иоанн говорит, это Агнец Божий, который берет на себя грехи мира. И Иоанн Богослов, бывший ученик Иоанна Предтечи, он идет за Иисусом. Так состоялось их знакомство. Господь повернулся и спросил, что вы хотите. Они спросили, учитель, где живешь? Все. И вот Иоанн с тех пор за Христом идет.
Отец Сергей, то есть погружение вот на этот праздник, это...
Подождите. Да? Угу. Это хочется все быстро, но так не бывает. Сходит Господь в эти воды. Но ему-то омывать себя ничего не надо. Вот интересный момент. Зачем?
Не надо, действительно.
Надо. Потому что вот Агнец Божий, который что делает? Сделал?
Берет на себя грехи
грех мира. И вот в этот момент Иоанн видит, что будущую жертву и все остальное, что на себя Спаситель принимает все наше спасение, на себя он берет все наши грехи, и когда он идет на Голгофу, он несет на себе крест, но тяжесть этих грехов, я думаю, несопоставимо с тяжестью даже этого креста, понимаете? Как у человека иногда любое физическое страдание уступает место страданию нравственному, моральному, внутреннему, понимаете? И мне кажется, что вот это слова Иоанна Крестителя, вот Агнец, который берет на себя грех всего мира, то есть в этот момент, поймите меня правильно, уважаемые радиослушатели, Спаситель делается самым большим грешником во всей истории всего человечества всех времен. Нет большего.
Не совсем понимаете? Корректно,
ну, да, Владимир, наверное, Николаевич.
Просто все замечательно, только термин уточнить. Он не становится грешником, он берет на себя. Для этого существует свое понятие «берет на себя». Он взял на себя вот эти вот последствия греха, как смертность, да, усталость. Он берет на себя.
Точно так же, как человек, который падает в грязную лужу, споткнувшись, он не становится грязным внутри, он пачкается снаружи всей этой грязью.
Вот,
может быть, в этом плане.
И вот этот вот момент схождения Господа Бога вместе со всеми людьми, это его подтверждение, что вот он с нами. Он пришел с нами. И
сын
он
человеческий.
Как сын человеческий. Как такой же человек. Он сходит туда, не имея в этом нужды. Он сходит, он умоляется. Такое греческое слово, кеносис, да, есть. Вот, это умоление себя. Вот такое умоление, которое мы понять не можем. Представлять себе тот, который держит на ладони всю вселенную, понимаете, все висит. Вот в его власти он падает под тяжестью креста. Смотрите, как это совместить? У меня вот в голове не умещается. Это настолько, вот понимаете, он настолько превосходит нас, настолько это тайна божества, удивительно, что мы вот как-то приближаемся, пытаемся что-то понять, но иногда вот так столкнешься, это поразительно, как он вот действительно умалился. Вот будучи вседержителем, чистым, он сходит вместе со всеми нами, людьми, пораженными вот этой властью греха. Вот он не... удивительное совершенно противоречие.
Вот, может быть, тогда вот мой вопрос. Мы, если погружаемся в прорубь, показываем, что мы с ним в этот день.
Вот очень интересный вариант, понимаете? Вот с одной стороны, выглядит это очень часто как какой-то разудалый такой... экстрим, вода холодная, понимаешь?
Как развлекательное что-то.
Да, это такой
поэтому момент. Поэтому хочется разобраться в этом.
Да. Момент такой, да, потому что люди действительно испытывают совершенно особое ощущение, когда человек, даже он, будучи на холоде, но все равно он ныряет в холодную воду, по теплопроводностью воды, не как у воздуха. То, что мы в минус 20 будем стоять раздетые, это совсем другое ощущение, что мы нырнем в плюс 4 воду. Это намного более жутко. Вот. А что в стрессовой ситуации у нас в голове происходит? Ну, не совсем в голове. Адреналин выделяется, а он связан еще и с эндорфиновой цепочкой. То есть это и мобилизация, и особое удовольствие какое-то.
Кайф. Поэтому
когда... Да, психофизика. Те, кто думают, что они что-то в этот момент духовно испытывают, от самого процесса ныряния ничего не происходит. Там духовного столько же, сколько в пустой кастрюле. Но можно до краев наполнить. Можно положить, если ты приходишь погружаться, чтобы... быть вместе с Господом. Он когда-то пришел, чтобы погрузиться вместе с нами, как мы, а мы хотим с ним быть, и мы поэтому приходим погружаться. Согласитесь, в этом случае уже какое-то разухабистое поведение, там и выпивший человек уже поостережется таким образом идти с самим Господом Богом вместе погружаться. Понимаете? И с одной стороны у вещи, даже у листа, две стороны. С одной стороны можно так взглянуть, а с другой стороны при этом же может быть и хорошее. Будем стремиться к хорошему, конечно.
Да.
Вот. И никакие грехи, конечно, не смываются. Это у нас в символе веры есть. Исповедую единокрещение во оставление грехов. никакого омытия грехов не происходит, а именно самым таким важным смыслом является то, что мы пришли вместе со Спасителем. Ведь Иордан, говорят те, кто ездил, кто летом в жару погружаются, что он, тем не менее, ужасно холодная река. И, ну, вообще, на самом деле, вот у нас в России очень распространено вот это вот погружение в священные источники, там, да, вот, например, в Дивеево там есть источники, там туда же невозможно войти, там чуть не плюс два, они какие-то, ну, совершенно просто обжигающий лед. Нет, вот такой момент пересилить себя, сойти туда, тоже хорошо. А если только этим ограничиться, нет, плохо.
Вадим Николаевич, вот интересно ваше рассуждение о Священном Писании именно вот к данному празднику. Вот интересно, что и Библия даже начинается с упоминания о воде. Дух Божий носился над водой.
Да. Земля была безведная и пуста. Да, Дух Божий. Ну, вы знаете, тут можно очень много говорить. Вот, но я вот сейчас вот последние несколько минут думаю вот над чем. Мы все время говорим о крещении, праздник, значит, крещение, вода крещенская и все остальное, крещение, крещением, склоняем все это хозяйство, все это замечательно. Но ведь этот праздник имеет два названия, да, как я понимаю, и второе гораздо более... А вот, мне кажется, порядок бы стоило как раз изменить верующим людям, вот, потому что это в первую очередь это богоявление. А крещение – это уже, как бы, так сказать, обряд. Кстати сказать, Ира, вот, ведь это не было чем-то абсолютно новым вот, для иудеев того времени. Собственно говоря, вот, да, омовение, очень вы говорили о том, что это был очень важный момент для иудаизма и остается таковым. Ведь там прописаны эти обряды омовения – вот, после каждого действия, перед каждым действием, в таких подробностях, что, как говорится, нам и не снилось. Там просто какая-то аналитическая химия идет, сколько миллиграммов надо взять, куда положить, в каком порядке, так сказать, наливать на руку и так далее и тому подобное. Но было и крещение как таковое, то есть с полным погружением, соответствующими мотивациями и так далее, но оно было... распространено только для одной категории людей. Какой категории? Категории язычников, которые из своей языческой веры переходили в иудаизм. И этот переход состоял из трех обрядов. Первое – обрезание. Второе – это вот как раз крещение в том плане, о котором мы сейчас говорим. И третье – это жертвоприношение. Вот. И вот промыслительным образом здесь, наверное, в фигуре Спасителя совмещаются эти все элементы, поскольку было и обрезание, которое не так давно отмечалось людьми верующими, да? Вот Мария с Иосифом приносит его, вот было там и жертвоприношение, это вот два птенца голубиных, жертва бедных так называемая, и... та жертва, которая с большой буквы будет принесена гораздо позже. Поэтому, понимаете, вот здесь все как-то складывается очень интересно и буквально, и метафорическое, и буквально, и промыслительное. Да?
Значит, вот. Все-таки это
он
та,
и сам
та,
жертву,
та,
я
та
хочу да, с Вадимом конечно. Николаевичем с, присоединиться.
Да.
Он и сам в этот, он и сам тоже жертва. Он этот агнец, который пришел.
Отец Сергий, Вадим Николаевич, вот все-таки если повторяется вот это погружение, значит, в любом случае, это таинство, тут какая-то тайна есть, о которой, возможно, мы потом узнаем.
Здесь есть и тайна, здесь есть и очевидная метафора, понимаете, не стоит преуменьшать роль науки, но гораздо хуже роль науки преувеличивать, понимаете? Вот. Без науки, в нашем понимании, той науки, которая начала развиваться с 17 века, собственно говоря, да, вот, это вот, по большому счету, начало эпохи науки. До 17 века что? Люди, собственно говоря, не жили, не существовали, да жили, существовали. Более того, по моему довольно глубокому убеждению, человек очень мало изменился, начиная с первого века. Та же мотивация, те же попытки самооправдания, там, те же мотивации поведения, поступков и так далее. Меняется наша среда, как говорится, обитания, точно так же, как я могу вместо этого свитера надеть, я не знаю, там, пиджак. Я буду выглядеть по-другому, но моя суть от этого никак не изменится. Так и все эти наши вот гаджеты, то, где мы... Ну, не хочу даже эту тему развивать сейчас, время на нее тратить. Mm-hmm. Вот. А вот то, что это праздник Богоявления, вот, который проявился в крещении Спасителя, это, мне кажется, то, о чем стоило бы не лишний раз напомнить, да, точно так же, как напомнить, может быть, и о том, что слова, вот тут ведь невозможно отделить это повествование от предыдущего, это проповедь Иоанна Крестителя, да, вот, когда он говорит людям, значит, сотворите достойный плод покаяния, да, когда он очень жестко обращается, между прочим, к иудеям, да, как он их называет?
Нет, порождение? Не просто так к иудеям. Он ругает тех фарисеев, которые тоже пришли креститься.
Кстати, они
с
уже пришли.
Стороны,
да, да, да,
с внешней стороны.
Да, да, да. Порождение.
Ну, как хорошее политическое действие. Конечно. Народ валит валом. Угу. Ну, как же нам там не попиариться?
Как
и
же
они
нам не
приходят тоже. А потом скажут, что это было хорошо. А мы и там были.
Конечно.
И мы были. Но пришли-то они без веры. Да, неискренне пришли, не с покаянием и поиском очищения и новой жизни, да, а так.
Да, да,
неплохо
да,
бы тут, сходить.
Да, да.
И их, понимаете, вот так вот обозвать человека,
что
ты змееныш.
Кто внушил вам бежать от будущего
гнева? Змееныш пришел, да, на всякий да, случай да, да. Вы явились. Угу. Знаете, такой Иоанн Креститель из пустыни
да.
Такой,
ну,
в лосинице, да, такой вот. Пророческое слово, оно, понимаете, такое
так
жесткое.
Так вот я хотел бы все-таки сделать акцент еще да. На одном слове Иоанна Крестителя, да? Вот, это когда он говорит, значит, покайтесь, да, покайтесь. Вот очень важный момент, связанный с тем, что вот, ну, всем известно, но как-то забываем, что, вообще-то говоря, мы читаем русский перевод, да, вот сделанный из греческого текста того, что было произнесено на арамейском языке. Третья перелицовка, получается. А любой перевод – это перевод. Он, семантика может как-то немного меняться. Так вот, каково было мое удивление, и хотите, если это слово, восторг, когда много-много лет тому назад я там начал колупаться в отдельных словах, и я увидел, что метаноя, которая записана, переводится как «изменение сознания», «изменение мышления». Иоанн говорит им, вот там, где мы говорим «покайтесь», на самом деле он говорит «измените ваше мышление, измените ваше сознание». Это колоссальная разница. «Покайтесь, жаль, что я вчера, как говорится, вот там вот где-то наследил».
Не совсем, Вадим Николаевич.
Я говорю о своем понимании.
Но ведь это изменение с покаянием.
Все так, все так. Покаяние и есть
кайфа. Человек же понимает, что неправильно жил.
Ой-ли.
Покаяние и есть и
ой,
есть.
Я вот у вас сегодня наследил, там натекло у меня с обуви в прихожей, я действительно как-то испытал, как говорится, сожаление о том, что я, так сказать, ну вот, испачкал полы в вашем помещении, да, вот. В каком-то смысле, просто я о чем говорю, зачастую, угу. Может быть, слово «покаяние» является символом сожаления, да, сожаление.
Я это более глубокое. Том, что-то...
Это несопоставимо это... более глубокое. Точно так же, как измените ваше сознание, вот, вот это гораздо больше, мне кажется, подходит в качестве здесь, ну, семантики того, о чем говорит. Вот.
Вот у нас немного остается времени, я хочу прочитать вопрос от Елены, хотя ответ уже прозвучал, отец Сергий, от вас. Слушательница написала, скажите, пожалуйста, правда ли, что если некрещенный человек придет в церковь 19 января, отстоит службу, после этого он может себя считать крещенным и может носить крестик и ходить в церковь?
Нет, это не так. Коротко и хватит.
То есть суть праздника... В Богоявлении.
Да, Богоявление. А что это за Бог явился? Иисус Христос народу? Только ли? А знаете, по какому чину? В церкви же все всегда по особому чину делается, да? И люди всегда ищут, какой иконе правильно молиться в таком-то случае. Но это уже перегибы на местах. На самом деле разные иконы освящаются с разными молитвами. Вот как вы думаете, какая икона освящается? Икона крещения. Она освящается как икона Святой Троицы. Потому что ведь в Богоявлении явился не просто Спаситель мира, намного больше, когда Иисус выходит из воды, то голос с небес говорит: «Это Сын мой возлюбленный, Его послушайте». И Дух...
В Нем мое благоволение.
Да, в котором мое благоволение, да-да-да. И Дух, Святой Дух сходит на Иисуса, является Троица в этот день. Происходит не просто выход Спасителя на его пророческое и человеческое служение, да, такой, ну, сухой, такой официальный богословский язык, не просто, намного все больше. Бог, Отец невидимый, которого образ делать нельзя, вот, который нам является только в виде голоса, и Авраам слышит голос, да, и Иаков, и Моисей беседует с Богом. И в крещении, и на преображение Бог Отец является голосом. Иисус Христос, воплотившийся Бог Слово, в крещении являет себя миру, и Дух, Господень Святой Дух, который еще потом, уже потом, в Пятидесятницу в виде огненных языков сойдет на апостолов. Вот эти трое все действуют вместе, вот они все здесь явились людям, вот поэтому праздник называется Богоявление.
У нас остается немного времени. Вадим Николаевич, вот мне кажется, тут важно еще подчеркнуть вы вот это вот слово покаяние, к чему призывал Иоанн Креститель. Mm-hmm. В этот праздник, я думаю, что об этом стоит размышлять, метаноя, покаяние. Вот вы как объяснили бы?
Я объяснил бы это, вы знаете как? Вот как бы я это объяснил. Если я не ошибаюсь, у Оригена вот, есть место, где он сравнивает период блужданий по пустыне 40-летних, да, известных, вот, с законом как таковым, что вот эта метафора закона – это метафора пустыни. Вот. И здесь, если позволите, пробегусь по ветхозаветным параллелям, или, как говорится, даже, может быть, прообразам.
Ну, у нас минутка. Ведь,
да, минутка. Но минутка заключается в том, что если... в свое время окончание исхода заключалось в чем? Два человека, Иисус Навин и Халев, из всех вышедших из египетского плена, из египетского рабства, только два человека входят в землю обетованную. Даже Моисей в нее не вошел. И как эти люди входят? Эти люди входят через Иордан. То есть они вступают в воды Иордана с той стороны, еще как вышедшие из плена, но на другую сторону Иордана они выходят свободными людьми в земле обетованной. Вот в этом состоит, по-моему, самая глубокая метафора того, что происходит между Иоанном Крестителем и Спасителем вот в момент Богоявления или Крещения. И второе, это вот то, что сейчас отец Сергий говорил, Богоявление как Духа Святого в виде голубя, да, вспомнить, может быть, полезно сегодня еще и о том, что голубь у нас фигурирует в какой момент? В момент, когда после потопа Ной, да, находится на своем корабле, выпускает голубя, и голубь возвращается с оливковой ветвью, да, то есть человечество спасено, есть земля, к которой можно причалить и так далее. Вот, вот этот второй момент, который, мне тоже кажется, вот здесь можно было бы вспомнить.
Да,
и совсем момент. Завершая то, что я сейчас скажу, последние слова, вот, которые мне лично сейчас вот вспоминаются, это слова из первого соборного послания апостола Петра, когда он говорит следующее о крещение, богоявление, так и нас ныне, подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести. Мне кажется, это квинтэссенция.
Вот мы должны остановиться, отец Сергей. пару слов ваших перед праздником.
С наступающим праздником.
Да.
Будете вы погружаться или не будете, все-таки самое главное нам обратиться к этому ключевому моменту действительно покаяния.
Да.
Ведь не просто в признании своей ошибки,
мы должны
плача,
уходить уже.